Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Адвокат Борис Кузнецов об институте понятых в России. Иск против Уго Чавеса в Международный уголовный суд. Почему решения Верховного суда США могут повлиять на судьбу Барака Обамы? И как россияне пользуются интернетом? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Согласно поручению президента Медведева, до 1 декабря этого года должен был быть решен вопрос об отмене института понятых при проведении следственных действий. Каким последствиям приведет эта мера, по-прежнему остается вопросом. Почему в некоторых странах Запада следствие обходится без понятых? В беседе с Владимиром Абариновым свое мнение на эту тему высказывает известный российский адвокат Борис Кузнецов. С 2008 года он живет в США, где ему предоставлено политическое убежище.
На недавней встрече президента с руководящим составом Министерства внутренних дел России с предложением упразднить институт понятых выступил начальник управления МВД по Тульской области генерал-майор Сергей Матвеев. Международная практика уголовного судопроизводства, сказал он, не знает такого понятия, как понятые. Понятые остались только в государствах постсоветского пространства. В западных странах показания полицейского являются одним из основных доказательств, а мы на сегодняшний день вынуждены использовать понятых. Предложение ограничить использование понятых, где это возможно, заменить технической фиксацией. Президент всецело согласился с генералом. У Бориса Кузнецова на этот счет особое мнение.
В Америке и также в Великобритании, еще в целом ряде стран, предварительное следствие как таковое отсутствует. То есть все доказательства представляются в суде. В России существует предварительное следствие. Поэтому, начиная с 1864 года, с реформ, судебной реформы Александра II, в России появляется институт понятых. Это совершенно посторонние люди, которые присутствуют при проведении следственных действий. Таких, например, как осмотр, включая осмотр места происшествия. Такие, как обыска и выемки. Осмотр вещественных доказательств. Вот я начал работать в Ленинградском уголовном розыске в 1962 году. У нас в дежурной части постоянно находились два человека. Притом никто их не заставлял. Они сами просто приходили и сидели вечерами. Один из них был интеллектуал. Хорошо знал историю, литературу. Помню, его звали дядя Гриша, очень неопрятный был. Второй был очень чистенький старичок такой, правда, весь в наколках, бывший вор в законе. И он как-то привязался, дядя Володя Богомолов такой. И знали всех, весь оперсостав, с утра до вечера проводили в милиции, и их использовали в качестве понятых. Притом, я помню несколько случаев, когда там неаккуратно следователь там что-то записал или опер. Тот же дядя Гриша говорил, что нет, это не так должно быть. Я видел вот то-то. И ты, пожалуйста, укажи то, что я видел.
То есть не то, чтобы они были готовы все что угодно подписать?
Нет,
да?
Нет, конечно.
Они просто ради собственного удовольствия?
Да, они просто, да. Особенно в последнее время я начал сталкиваться с тем, что в качестве понятых приглашают сотрудников прокуратуры, например. Но не офицерский состав, а секретарии. Специально используются подставные, так называемые, понятые. То есть это лица, которым в качестве понятых оплачивают их работу.
По словам Бориса Кузнецова, в его практике были случаи, когда показания понятых сыграли решающую роль в деле.
С помощью допроса понятых я загубил очень много дел. Где-то, наверное, с десяток. Я защищал такого Андрея Любимова в Новосибирске. Он обвинялся в покушении известного телевизионщика Якова Лондона. Его обвиняли в том, что установил он подслушивающее устройство для записи телефонных переговоров этого Якова Лондона. А в России, и сейчас они есть, я видел, около домов стоят такие коробки распределительные. И в них происходят контакты в момент телефонного звонка. Это такие щиты телефонные. И сотрудники милиции вскрыли такой ящик, обнаружили там подслушивающее устройство, а потом позвали понятых. И в судебном заседании понятые дали показания о том, что, значит, на самом деле, когда они пришли, то это устройство было уже извлечено. И сам факт изъятия они не подтверждали. Но я еще раз говорю, это были случайные люди совершенно. При том, что интересно, что количество понятых не ограничено. Ведь это обычно берут двух понятых. То есть их должно быть не меньше двух. А количество их не ограничено. Их может быть 10 человек.
Ну вот все-таки, Борис Иванович, ты смотришь любой советский детектив, обязательно понятые, да, при обыске. Смотришь закон и порядок, обыск есть, а понятых нет. Где гарантия, что американские копы не подбросят, не фальсифицируют доказательства? Как вопрос этот решается?
Вопрос решается очень просто. И в американском праве, и в российском праве существует презумпция добросовестности, презумпция порядочности. И даже с учетом того, что были понятые, понятые далеко не всегда, это достаточно редкий случай, что понятых по ходатайству стороны защиты или стороны обвинения вызывали в суд. Как правило, их не вызывают. Потому что сомнений ни у обвинения, ни у защиты, то или иное доказательство, способ его получения, сомнений не вызывает.
То есть здесь имеется в виду, что, как правило,
ну, отпечатки
детективов,
пальцев, например,
детективов двое, да? Да? А, значит, если что-то, какие-то сомнения, их начнут каждого по отдельности
допрашивать. Притом это перекрестный допрос.
Под присягой.
Под присягой, да. И еще раз говорю, что любое доказательство должно обладать очень важным принципом. Оно должно быть достоверно и проверяемо. Допустим, с места происшествия изымают, ну, я не знаю, вазу с отпечатками пальцев. Подтвердить, что эта ваза была именно в доме, кроме полицейских, которые изымали эту вазу, могут еще другие люди.
Ну, подозреваемый сам.
Сам подозреваемый, соседи, жена, я не знаю, там варианты различные. То есть любое доказательство должно быть в суде, чтобы его можно было проверить, чтобы оно не вызывало никаких сомнений.
Потом ведь надо иметь в виду, что в Америке ордер, скажем, на обыск пишется очень точно, выписывается в рамках какого дела, во-первых, во-вторых, где, какая территория и что именно ищут.
В России обычно в постановлениях, допустим, о производстве обыска, обычно пишут вещественные доказательства по делу и иные предметы. Я никогда не забуду, я защищал такого генерала Шестопалова, это бывший начальник АБХС Москвы. А потом он был вице-президентом компании ЮКОС, руководителем службы безопасности ЮКОСа, Михаил Ильич. Он сейчас в Израиле живет, в России не возвращается. А у него дома был обыск, потому что Голубович, который проходил по этому делу и был задержан в Италии, давал показания, что там при совершении убийств пользовались ртутью. И вот в загородном доме Шестопалова искали ртуть, которые он якобы кому-то в ухо или заливал, или пытался залить. Значит, ртуть не нашли, но из дома были изъяты различные сабли, записные книжки, ножи, кортики, оружие,
все, что
огнестрельное, да, все, что попалось под руку. Ну, как бы охотничье оружие, там было все абсолютно законно, все разрешения на хранение. Они там буквально взламывали шкафы, взламывали, там у него сейф был, взломали этот сейф. И в прокуратуре, тогда прокуратура была, очень радостно потирали руки, потому что изъяли 16 штук патронов к пистолету Макарова. На следующий день я приехал к жене, жена Шестопалова говорит: Борис Аврамович, они сабли изъяли, патроны изъяли, а пистолеты нет. Вот лежат пистолеты. А пистолеты убраны наградные. Один калибр 5,4. А второй Макаров 9-миллиметровый. То есть они изъяли патроны к этому Макарову, а сам Макаров не нашли. Но он тут же лежал, там просто в углу темно было. Вот я взял эти пистолеты, приезжая в приемную Генеральной прокуратуры, и говорю: ребят, пистолет возьмите у меня. Вот это мой клиент, обыск у него был, забыли изъять. И Коммерсант написал тогда большую статью, прочитай, она есть там на сайте Коммерсанта. Значит, прокуратура изъяла у Шестопалова сабли или холодное оружие, а Кузнецов пистолеты.
В резонансном деле Владимира Макарова, который осужден за развратные действия в отношении собственной малолетней дочери, но вину свою не признает и намерен добиваться отмены приговора, фигурируют результаты проверки обвиняемого на полиграфе. Между тем, в Уголовно-процессуальном кодексе такого способа получения доказательств или показаний нет. Однако в Госдуму фракции «Единой России» внесен законопроект о применении полиграфа в судопроизводстве. Борис Кузнецов считает такой подход ошибкой.
Я скажу, что были в свое время попытки использовать в качестве доказательства выборку, которая произведена с участием служебно-розыскной собаки. Вот это тот самый случай, когда доказательство непроверяемое. То есть собаку не допросишь. То же самое, полиграф не дает 100% гарантии, что человек, который проходит исследование на полиграфе, говорит правду или наоборот лжет. Еще раз говорю, что доказательство должно иметь принцип достоверности и проверяемости.
Я представляю себе, что в рамках доследственной проверки, да, когда решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полиграф может сыграть роль. Но процессуальный статус его какой?
Никакого. То есть он в качестве доказательств в УПК не перечисляется. Поэтому мне все-таки думается, что это очень серьезная ошибка. Только на этом основании можно отменять приговоры, если туда в качестве доказательства включили. Но надо смотреть, потому что можно исключить полиграф как доказательство. Но надо смотреть, а что осталось.
С адвокатом Борисом Кузнецовым беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Международный уголовный суд в Гааге, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечности, поступило заявление на венесуэльского лидера Уго Чавеса. К заявлению прилагаются многочисленные документы и свидетельские показания, которые, по мнению истцов, представляющих венесуэльскую оппозицию, полностью изобличают президента их страны, рассказывает Виктор Черецкий.
Заявление и прилагаемые к нему документы, изложенные на 600 страницах, передал в Гааге прокурору Луису Морено Окампо от имени жертв режима Чавеса известный венесуэльский диссидент и правозащитник, в прошлом посол этой страны в ООН Диего Ария. Документы это, кроме всего прочего, 500 свидетельских показаний, изобличающих Чавеса в качестве вдохновителя убийств, пыток, незаконных задержаний, экспроприации имущества граждан, депортации, дискриминации по политическим мотивам и других действиях. Основное требование к суду, по словам авторов заявления, остановить преступление и вопиющее нарушение прав человека в Венесуэле, защитить жертвы произвола. Среди этих жертв граждане и Венесуэлы, и других стран, в первую очередь испанцы, большая колония которых имелась до недавнего времени в Венесуэле. Все перечисленные деяния, как утверждается в заявлении, совершались и совершаются либо по прямому приказу Чавеса, либо с его ведома. Венесуэльский лидер, как утверждает Диего Ария, не приемлет понятие прав человека, а его политика – это систематическая атака на диссидентов.
Мне, венесуэльцу, нелегко было подавать заявление на главу моего государства, обвиняя его в преступлениях против человечности. Я делал это с тяжелым сердцем. Однако нарушение прав человека в Венесуэле – весьма тревожное явление, с которым нам приходится сталкиваться ежедневно. А ведь раньше, до воцарения Чавеса, наша страна была совершенно иной. Венесуэльцы соблюдали права человека у себя на родине и даже боролись за их соблюдение в других странах.
Главное обвинение – убийство и подстрекательство к убийству противников режима. Речь идет, в частности, о расправах над участниками мирных демонстраций протеста. Так, 11 апреля 2002 года были убиты 20 демонстрантов, а еще 100 получили ранения разной степени тяжести. Как утверждают свидетели, убийства были совершены боевиками полувоенных формирований, созданных Чавесом для защиты своей власти. В данном конкретном случае они действовали по прямому указанию лидера, говорится в документе. В нем также утверждается, что зачастую политические убийства, к примеру, оппозиционных журналистов, совершенные сторонниками Чавеса, списываются на уголовников. Это сделать нетрудно, поскольку в стране разгул преступности. В 2008 году неизвестными был убит тележурналист Хавьер Гарсия, в этом году Вильфред Охеда. Примечательно, что предполагаемые уголовники не ограбили свои жертвы. Журналистка Лаура Домингес отделалась минувшей весной побоями. Это лишь три примера, а в заявлении в суд перечисляются десятки жертв произвола. В нем также называются организации, которые содержат и вооружают режим Чавеса для расправы с инакомыслящими. Это так называемый фронт Франциско Миранды, боливарианская милиция, народная гвардия и боливарианские кружки. Характерна в этом случае история 68-летнего христианского демократа доктора Асфальдо Альвареса Паса, бывшего губернатора и кандидата на пост президента республики. Полтора года назад его арестовали и обвинили, я цитирую, в организации заговора с целью убийства главы государства, то есть Чавеса, подстрекательстве к преступной деятельности и распространении ложной информации. Повод – выступление по телеканалу «Глобовисьон», где оппозиционер, отвечая на вопросы телеведущего, выразил сожаление по поводу общеизвестного факта, а именно, что Венесуэла при попустительстве Чавеса превратилась в перевалочный пункт для латиноамериканских наркоторговцев. Политэмигрант, бывший капитан первого ранга ВМС Венесуэлы Бернардо Хурадо.
Освальдо Альварес Пас – это самый умеренный оппозиционный политик в сегодняшней Венесуэле. Это проявляется в его манере высказываться и в действиях. Обвинять его в заговоре с целью убить Чавеса в подстрекательстве смешно. Он сказал то, что известно даже детям. Без каких-либо оскорблений и собственных выводов он лишь рассказал, что беспокоит мировую общественность.
Арест известного венесуэльского политика, для которого прокуратура требовала 25 лет тюрьмы, его травля в правительственных средствах информации, вызвали возмущение общественности как внутри страны, так и за пределами Венесуэлы. Режим понял, что перегнул палку. Продержал оппозиционера пару месяцев в тюрьме, а потом приговорил к 2 годам домашнего ареста со строжайшим запретом заниматься политикой. Историю комментирует венесуэльский журналист Асфальдо Муньос.
Альвареса Паса посадили потому, что он блестящий оппозиционер, пользующийся большим авторитетом. Он мешал диктатору Чавесу, не боялся говорить правду о его деяниях. Фигура подобного масштаба, находящаяся на свободе, представляла реальную угрозу диктатуре, поэтому его и подвергли суду.
Но вернемся к заявлению Международный уголовный суд. В нем утверждается, что в полицейских участках и тюрьмах Венесуэлы практикуются пытки. Об этих пытках не раз писала мировая пресса. Их осуждали международные правозащитные организации. В последние годы, по словам Диего Ария, стали достоянием широкой общественности имена конкретных граждан страны, которых пытали в застенках режима. Это, к примеру, армейский капитан Отто Гебауэр, заподозренный в участии в заговоре против Чавеса. Пытают в тюрьмах режима даже за участие в уличных митингах, утверждает Диего Ария. Так, несколько лет назад подверглись пыткам участники студенческих протестов Хуан Карлос Санчес, Хуан Гевара и другие.
Мы решили обратиться в суд в Гаагу, поскольку в Венесуэле имеются тысячи жертв режима, которые лишены возможности обжаловать действия местных властей. Ведь юстиция в Венесуэле, как все государственные структуры, вопреки закону, находится в прямом подчинении господина Чавеса. Таким образом, искать справедливость у нас бесполезно, поэтому мы и решили обратиться в Международный уголовный суд.
В документе Чавес обвиняется также в том, что лишает граждан своей страны общепринятых прав и свобод, в том числе свободы печати, собраний и манифестаций. Людей лишают и собственности. Речь идет не только о национализации крупных предприятий, банков и поместий. Чавес в последнее время отнимает землю у фермеров для создания колхозов. Правда, как правило, все ограничивается выселением хозяев и грабежом их имущества, поскольку привлеченные в качестве будущих колхозников городские люмпины трудиться на земле не желают. В прошлом году, напоминает Диего Ария, достоянием общественности стала смерть фермера Франклина Бриту, который объявил голодовку в знак протеста против конфискации его земельного надела. Режим игнорировал этот протест, и фермер скончался в ходе голодовки от истощения. Ну а итог аграрной политики Чавеса – заброшенные поля, гибнущий скот и, естественно, нехватка продовольствия в городах, которые отныне в основном закупаются за границей. Диего Ария.
Мы подробно изложили и квалифицировали зверства, допускаемые режимом Чавеса. Это убийство, депортация, пытки, незаконная конфискация имущества, угрозы, унижение и травля граждан. Все эти обвинения подтверждаются свидетельскими показаниями жертв произвола и их родственниками. Есть среди документов и 30-часовая запись показаний основного свидетеля обвинения. Это публичное высказывание самого Чавеса. Он, не стесняясь, рассуждает о необходимости ликвидировать диссидентов. Они именуются не иначе, как крысы, безродные космополиты, гнилые отбросы общества, которых следует раздавить, стереть с лица земли, вымести поганой метлой и так далее. Кстати, Чавес употребляет выражение, весьма напоминающий лексикон руководителей геноцида в Руанде. Это беспрерывное побуждение населения с помощью государственных средств информации к насилию по отношению к противникам режима, что создает постоянную напряженность, а также атмосферу безнаказанности для тех, кто выполняет волю лидера.
Особо отвратительным деянием Чавеса, по мнению венесуэльских правозащитников, является приобщение к преступлениям против человечности детей и подростков, воспитание их в духе классовой ненависти и насилия.
Наш народ переживает трагедию, которая характеризуется постоянным нарушением прав человека. Однако одним из наиболее отвратительных преступлений диктатуры является раздувание чувства ненависти между венесуэльцами, особенно в молодежной среде. В этой связи мы обвиняем президента Чавеса в том, что он является растлителем душ наших детей и нашей молодежи. Вот конкретный пример. Некоторое время назад, после экспроприации и разгрома очередной фермы, Чавес собрал там 300 детей и подростков из бедных семей и стал внушать им, что политика грабежа и насилия по отношению к фермерам – это подвиг во имя революции, и пригласил этих детей принять участие в погромах. На мой взгляд, это преступление – воспитывать молодежь в подобном духе.
Режим Чавеса быстро отреагировал на заявление в суд, поданное Диего Ария. Прокуратура уже открыла на него уголовное дело. Якобы не Чавес, а он, Диего Ария, является главным нарушителем прав человека в Венесуэле и еще в 70-е годы прошлого столетия совершал некие преступления против человечности, за что теперь ему и придется ответить по всей строгости венесуэльского революционного суда. Оппозиционеры в последнем не сомневаются, а посему Диего Ария советует поскорее уехать из страны.
Об иске против президента Венесуэлы Уго Чавеса, поданном в Международный уголовный суд в Гааге, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Представители Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» 2 декабря вызваны в суд, где будет рассматриваться административное дело о нарушении порядка публикации материалов, связанных с подготовкой и проведением выборов. Партия «Яблоко» выдвинет кандидатом в президенты России на выборах в марте 2012 года своего основателя Григория Явлинского. Как сообщил сегодня председатель партии Сергей Митрохин, решение принято политическим комитетом организации. Срок предварительного расследования убийства журналистки Анны Политковской продлен до мая будущего года. Об этом сообщил Интерфаксу адвокат Алексей Михальчик, который представляет обвиняемого в организации убийства Сергея Хаджикурбанова. Комитет госбезопасности Южной Осетии предупреждает, что ситуация в самопровозглашенной республике может выйти из-под контроля. Председатель комитета Борис Сатоев сказал, что среди собравшихся на митинг в Цхинвале сторонников кандидата в президенты Алджоева есть люди, которые могут спровоцировать столкновения. В Беларуси мать Владислава Ковалева, приговоренного к смертной казни по делу о теракте в Минском метро в апреле этого года, передала в приемную президента прошение о помиловании сына. Апелляционный суд Киева решил оставить под стражей экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, осужденную на 7 лет лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Ходатайства адвокатов об отводе судьи и проведении судебного следствия были также отклонены. Машина, в которой находился губернатор Свердловской области Александр Александр Мишарин сегодня попал в автоаварию. Мишарин и еще несколько пострадавших госпитализированы. Состояние чиновника врачи оценивают как средней тяжести. Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе одобрили введение новых санкций против Ирана. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах «Свободы».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему решения Верховного суда США могут повлиять на судьбу Барака Обамы? И как россияне пользуются интернетом? В ходе начавшейся в октябре новой сессии Верховного суда США будут рассмотрены несколько спорных вопросов, которые могут оказать влияние на президентские выборы 2012 года. Среди них два главных, затрагивающих полномочия федеральной власти. Первый – реформа системы здравоохранения, и второй – изменения в иммиграционных законах. Сессия Верховного суда США длится 9 месяцев. Решение выносится обычно в июне. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Эмма Тополь.
На протяжении всей истории Соединенных Штатов практически все центральные политические споры в конце концов разрешались в суде. В федеральных судах определялась судьба социального страхования, безработицы, иммиграционных законов, утверждались высоко чтимые американцами конституционные права граждан, и в тех случаях, когда в нижних судебных инстанциях не могли прийти к единству, дела решались Верховным судом. Высший судебный орган США рассматривает в среднем в год 70-80 дел. Некоторые из них затрагивают тяжбы против правительства, в других правительство возбуждает иски в защиту своих действий. Этот год не является исключением. Во время нынешней сессии Верховного суда, открывшейся 3 октября, будут рассматриваться, среди прочих дел, конституционность законопроекта о реформах в системе здравоохранения, использование полиции электронной слежки за американцами, GPS, легальность иммиграционного закона, принятого в штате Аризона, дискриминация религиозных организаций при приеме на работу, а также право использовать показания свидетелей в уголовных делах, на примере казни Троя Дэвиса в штате Джорджия. Решения по этим делам, по мнению юристов, могут ощутимо влиять на жизнь американцев. 9 верховных судей назначаются президентом пожизненно и, как правило, принадлежат разным идеологическим лагерям. Обычно четверо – консерваторы, другие – либералы, а один – умеренных взглядов. В нынешнем Верховном суде это судья Энтони Кеннеди. Часто, когда мнения делятся пополам, его голос становится решающим. Но Рассел Уиллоу, научный сотрудник Института Брукинса, не считает, что решения Верховного суда будут политизированы.
Циник сказал бы, что консервативно настроенные судьи в Верховном суде договорятся. Давайте возьмем все спорные дела и испортим жизнь Обаме, приняв решение против его политики. Я уверен, что это последнее, что судьям придет в голову. Может быть, на поверхности оно так и выглядит, но на самом деле суд рассматривает любое дело с целью найти путь для разрешения спора. Возможно, они и учитывают, что их престиж и диалог в национальном масштабе имеет какое-то влияние на выборы. К примеру, законопроект о реформе здравоохранения требует скорейшего рассмотрения, потому что правительство штатов с нетерпением ожидают окончательного решения в этом сложном вопросе. Если реформы принимают статус закона, местные власти должны соответственно действовать. Они не могут долго ждать. Закон должен войти в силу.
Дело, о котором упомянул Рассел Уиллоу, одно из ключевых в нынешней сессии Верховного суда. Речь идет о предложенной Бараком Обамой и утвержденной в Конгрессе реформе системы здравоохранения. Законопроект «Акт по защите пациента и доступной медицине», получивший название «Обамакер», по мнению юристов, нарушает Конституцию и предусмотренные в ней ограничения правительственной власти. Двое федеральных судей по отдельности, Роджер Винсон во Флориде и Генри Хадсон в Виргинии, постановили, что мандат законопроекта, требующий от каждого американца обязательного приобретения медицинской страховки, выходит за рамки положения закона закона Камерс-Клаус и устанавливает над индивидуумом беспрецедентную власть. Судья Винсент пошел дальше, обнаружив, что не только мандат, но и законопроект в целом нарушает Конституцию. Он вынес решение о том, что реформа нелегитимна. Это вызвало одобрение среди оппонентов Обама-Кер, но не остудило дебаты. Два других приговора по этому делу, вынесенных в других судах, признали конституционность предложенной реформы. И сами в них были представители частного сектора. Но в них рассматривались другие проблемы. И двое федеральных судей постановили, что действия Конгресса были в рамках так называемого Commerce Clause, закона об ограниченном влиянии правительства на сферу торговли. Но ни одно из этих решений не может быть окончательным, так как не имеет силы прецедентности. Именно этот аргумент приводят оппоненты законопроекта, который Барак Обама считает главным достижением своего президентства. Последнее слово будет принадлежать высшей судебной инстанции Верховному суду США. Юрист Пол Клемент, бывший юридический консультант в Министерстве юстиции, партнер в фирме Банкрофт, уверен, что в самой сути реформы системы здравоохранения заложены положения, противоречащие Конституции.
Много внимания в деле о реформе здравоохранения уделяется мандату нарушения прав индивидуума, но это только вершина айсберга в вопросе о его конституционности, потому что если этот мандат нелегитимен, под вопросом вообще вся реформа. Поэтому решение Верховного суда о конституционности самого мандата будет иметь, на мой взгляд, огромное практическое влияние. Но как это повлияет на спор в целом, на самом деле, неясно. Я думаю, штаты, выступившие против реформы, заявили крайне важную тему о конституционности действий самого Конгресса в принимаемых законодателями решениях о том, куда тратить бюджетные деньги. Это замечательное начинание, потому что в этом вопросе должен быть установлен четкий лимит. В противном случае возникает ситуация, при которой Конгресс на условиях выделения фондов правительством штатов получает неограниченную власть. Но при этом надо помнить, что деньги в эти фонды приходят от индивидуальных налогоплательщиков. Круг замыкается, и мы сталкиваемся с вопросом об индивидуальном мандате и вытекающими отсюда обязанностями каждого человека.
С мнением юриста Пола Клемента согласен адвокат Дэвид Ривкин, партнер в фирме Бейкер и Хостетлер и один из юристов в деле Флориды и других 25 штатов против правительства. Но при этом его беспокоит еще одна проблема, возникающая в результате реформы системы здравоохранения.
Для меня одним из главных в индивидуальном мандате является реальная угроза потери независимости штатов, не в символическом, а вполне в реальном смысле. Похожее происходило с системой медицинского обслуживания для малоимущих, Medicaid. Теперь ею пользуются не только те, кто не в состоянии оплачивать медицинские расходы, но и представители среднего класса, вполне обеспеченная часть населения. В результате мы столкнулись с трудностями оплаты этой дорогостоящей программы, и главное с тем, что в ней ничего нельзя изменить, добавить или сократить без разрешения федерального правительства. Власти штатов находятся в полной зависимости от бюрократии и правительства. Обама-Кер, как и Medicaid, ложится тяжелейшим бременем на бюджеты штатов. Уже сейчас существуют проблемы с оплатой медперсонала по программе Medicaid, потому что возврат по страховкам низкий, и этих денег не хватает на зарплаты врачам и другим работникам сферы медобслуживания. Некоторые губернаторы и защитники реформы говорят, что ничего страшного не произойдет. Первые несколько лет правительство обязуется полностью компенсировать потери. Другими словами, опасность здесь в том, что бюджеты штатов, которые сейчас и без того переживают трудности, вынуждены будут находить дополнительно миллиарды долларов на новые медицинские расходы.
Никто не сомневается, что Верховный суд решит проблему индивидуального мандата. Но очень важно, когда это произойдет и какую роль сыграет на перевыборах президента Обамы и демократов в Конгрессе. Согласно существующей процедуре, вердикт суда по этому вопросу должен быть вынесен в июне 2012 года, то есть накануне предвыборных съездов обеих партий. И это, безусловно, повлияет на президентские выборы. Вполне реально, что Верховный суд отложит окончательное решение на следующие свои сессии в 2013 или даже в 2014 году. Но это не в интересах Обамы и демократов, потому что предварительное решение будет все равно объявлено перед выборами и оставит президента и Конгресс с непопулярным законопроектом, повисшим в воздухе. Надо учитывать еще один момент. Барак Обама и демократы-законодатели потратили почти половину времени 111-й сессии Конгресса на битвы за реформу системы здравоохранения, отложив, по мнению многих американцев, более важные экономические проблемы. Именно из-за этого на промежуточных выборах в Конгресс прошлой осенью победили республиканцы, получив большинство в Нижней палате представителей. В случае переноса решения в Верховном суде, не говоря уже о признании реформы неконституционной, усилия на борьбу за ее утверждение были потрачены зря. Это больно ударит по престижу демократов. Научный сотрудник Института Брукинс Рассел Уиллоу продолжает.
Сейчас этот вопрос становится одним из главных в предвыборной кампании, потому что суд играет все большую роль в нашей политической жизни. Что произойдет и какие лозунги будут использовать кандидаты непосредственно перед выборами 2012 года, трудно предсказать. Если законопроект о реформе здравоохранения будет признан незаконным, мы, вероятно, сможем услышать от демократов такие высказывания. Этот суд слишком агрессивен, необходимо оставить президента в Белом доме на следующий срок, потому что кто-то из верховных судей уходит, и плохо, если их заменят консерваторы типа судьи Томаса или Скалии. Республиканцы, если законопроект признают конституционным, будут говорить что-нибудь похожее. Поэтому я не вижу пути, по какому Верховный суд может избежать вовлечения в политический процесс, учитывая время, когда принимаются решения и суть рассматриваемых дел.
Еще одним спорным вопросом, который будет слушаться в Верховном суде и который, как считают политологи, может повлиять на исход президентских выборов, это принятый штатом Аризона иммиграционный закон. В этом году, в конце апреля, губернатор Джен Брюер подписала биль, ужесточающий федеральный закон о нелегальной иммиграции. Аризона расширила полномочия правоохранительных органов и наделила полицейских правом задавать вопросы об иммиграционном статусе любому гражданину. Требования предъявлять удостоверение личности – распространенная практика в метро, на автодорогах или в других публичных местах. Но Аризона стала первым штатом, где иммигранты обязаны всегда иметь при себе документы, доказывающие их право на пребывание в стране. Правительство Барака Обамы оспаривает закон штата Аризона, утверждая, что это расовый подход, и он подрывает доверие между полицией и обществом, гарантирующее безопасность населения. Научный сотрудник Института Брукинс Рассел Уиллоу.
Я думаю, что перед Верховным судом в этом деле будет стоять вопрос, насколько легитимны предупреждающие действия правительства, потому что принятый в штате Аризона закон пересекается с действиями правительства, которое решает вопросы нелегальной иммиграции. В суде это будут представлять как вынужденные действия штата на то, что администрация Обамы недостаточно активно решает проблемы с нелегалами. Такой вопрос, на мой взгляд, не должен решаться в суде, но так будет разыгрываться этот спор.
Согласно опросам, более 60% американцев поддерживают закон штата Аризона. Но при этом в отчете научно-исследовательского института Lake Research, например, говорится, что более 50% из этого числа выступили на стороне закона только потому, что считают необходимым активнее решать проблемы нелегальной иммиграции. 28% поддержали закон Аризоны, потому что уверены, что с его помощью можно уменьшить число нелегальных иммигрантов. 12% утверждают, что благодаря этому билю снизится преступность. То есть подавляющее большинство защитников аризонских нововведений просто недовольны существующими иммиграционными законами. Но те же защитники борьбы с нелегальной иммиграцией не хотят, чтобы у людей спрашивали документы только из-за того, что кто-то говорит с акцентом или выглядит не так. Они также настаивают на том, что проблемы нелегальной иммиграции должно решать федеральное правительство, а полиция обязана заниматься более серьезными преступлениями.
О двух проблемах, которые находятся сейчас на рассмотрении Верховного суда США и могут повлиять на будущее Барака Обамы, рассказывала Эмма Тополь. говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Фонд «Общественное мнение» регулярно раз в 3 месяца проводит исследования, посвященные развитию интернета в России. Сколько сейчас в стране интернет-пользователей? Как быстро и за счет чего растет эта аудитория? Чем именно занимаются люди в виртуальном мире? Каковы плюсы и минусы столь бурной экспансии интернета в человеческую жизнь? Рассказывает Вероника Баде.
Исследуя российскую интернет-аудиторию, фонд «Общественное мнение» проводит опросы по репрезентативной выборке среди людей от 12 лет и старше. Возраст респондентов тут немаловажен, так как интернет-пользователей много именно среди подростков. На данный момент фонд фиксирует распространение интернета среди примерно 48% россиян. Это приблизительно 60 миллионов человек. Рост аудитории происходит в последнее время за счет жителей небольших городов и сел, так как в столице и других крупных городах ситуация уже стабилизировалась. Кроме того, по свидетельству социологов, существенный рост сейчас наблюдается за счет пользователей, выходящих в сеть с мобильных телефонов или других мобильных устройств. По августовским данным, таких было в стране 17%. Ведущий специалист ФОМО Павел Лебедев о том, насколько быстро увеличивается интернет-аудитория в стране.
Численность пользователей растет приблизительно на 10-15% в год. Если, например, весной 10-го 37%, то весной 11-го уже около 45%. Интерес представляют те регионы, в которых происходит существенный рост, и регионы, которые обладают потенциалом роста интернет-аудитории. Выяснилось, что есть довольно большое количество регионов, около 20 регионов, где потенциал еще далеко не исчерпан. И здесь есть регионы, в которых интернет-аудитория может увеличиться где-то на 15%. Это, например, там, в Тюменской и Иркутской областях. Безусловно, интернет становится уже такой неотъемлемой частью повседневной жизни многих людей. Часто он настолько глубоко проникает, что уже нельзя отделить, скажем, факт пользования интернетом от повседневной жизни. Сейчас уже, наверное, можно говорить о том, что человек выходит из интернета, а не входит в него. То есть, когда он выходит из интернета, когда он находится вне сети, он исключен из общества в некотором смысле.
А как вы думаете, это хорошо или плохо?
Я думаю, что это нормально. То есть, это некий новый виток развития общества, безусловно, не совсем понятный, не совсем традиционный, и у людей есть определенный скепсис, понятно, к нему, но я бы не стал говорить, что это там хорошо или плохо, просто сейчас мы находимся в такой фазе развития, когда вот такие навыки, такие способности, такой способ мышления, они востребованы и, безусловно, дальше будут прогрессировать.
А чем именно занимаются люди в интернете? При исследовании этой темы фонд «Общественное мнение» сделал интересное открытие. Социолог Павел Лебедев.
Наше исследование показало, что общение в социальных сетях сейчас является основным занятием для людей с мобильного телефона или мобильного устройства. За полгода этот показатель вырос на 10% пунктов. При этом интересно, что поиск информации, такая, в общем, ядровая активность для пользователей интернета на протяжении, в общем, довольно долгого времени, она снижает свою популярность незначительно, но тем не менее, вот мне кажется, что здесь мы видим такой тренд социального веба, когда люди начинают и искать информацию не из поиска, да, а используя социальные сети и ту информацию, которую люди делятся в социальных сетях между собой. И вот это очень важная, мне кажется, тенденция, которая, может быть, будет прогрессировать и в дальнейшем.
Это был социолог Павел Лебедев, фонд «Общественное мнение». Что принес с собой интернет в жизнь современного человека? Своими наблюдениями по этому поводу делится писатель, публицист Денис Драгунский.
Интернет, конечно, это совершенно великое изобретение, которое перевернет, уже перевернуло все человечество. Не нужно думать, что интернет это просто огромная библиотека бескрайняя и высокоскоростной телеграф. Главная штука интернета, главная его особенность, это наличие поисковых машин. Оно позволяет в считанные секунды разыскать любой текст, любой отрывок, любое слово, любую фразу из того, что оцифровано. А оцифровывается с каждым днем, с каждым часом все больше и больше. То есть практически вся литература переместилась в интернет. И это чрезвычайно важно. Интернет модифицировал литературу. Письменная литература создала особую святыню. Это, если можно сказать, суверенный текст. текст, содержание которого нельзя вмешиваться, в который нельзя перекраивать. Проблема плагиата, тоже как правовая проблема, родилась именно вот в эпоху письменной литературы. А вот цифровая революция началась с общедоступности и практически бесплатности литературных текстов. А там, где рушится главная, так сказать, проблема авторского права, то есть проблема права получать деньги, то, соответственно, проблема суверенитета автора над своим текстом тоже куда-то пропадает. И я могу прогнозировать, что эта ситуация, конечно, будет развиваться. Цифровая революция, она позволит не только тексты заимствовать свободно, заимствовать, передавать, ими обмениваться, но и переделывать эти тексты. То есть интернет резко изменит вообще всю, так сказать, литературную ситуацию. Представление об авторском праве, представление о роли автора, сам формат текста и структуры распространения текстов, авторских гонораров, функционирование писательских сообществ, критических сообществ, читательских сообществ и так далее.
Так думает писатель Денис Драгунский. О плюсах и минусах интернета в человеческой жизни размышляет доктор психологических наук, профессор РГГУ Владимир Спиридонов.
Интернет — это, ну, как и любая другая сильная технология, дает разные возможности. Причем этими возможностями можно пользоваться как в плюс, так и в минус. Ну, собственно, что и происходит. То есть, как и любая другая конструкция сложная, она позволяет человеку двигаться в самые разные стороны, сейчас непредсказуемые. И это может быть очень такая какая-то позитивная сторона, а может быть абсолютное саморазрушение. На самом деле интернет принес изменение образа жизни. А уж ко благу это или, соответственно, к беде, это, в общем, каждый для себя решает. Соответственно, для людей моего поколения ситуация, что вы можете, не выходя из дому, купить билет на поезд в кино, пообщаться с приятелем, который живет в Сиэтле, или в Сан-Франциско, или в Амстердаме, сыграть партию в шахматы с человеком, который сидит где-нибудь в Новосибирске, найти информацию о теме, которой вы занимаетесь, там, нажав 10 клавиш, это, в общем, чудо просто такое. Интернет бесконечно расширил информационные границы и обеспечил нас огромным количеством занятий, дел, огромным количеством глупостей, контактов, и так далее.
При этом зачастую бывает, что виртуальное общение уже подменяет реальное. Как вы это оцениваете?
С одной стороны, это безусловная правда. Конечно, интернет обеспечивает нас очень странными формами общения, такие вымороченные, конечно, абсолютно. С другой стороны, понимаете, на самом деле ведь и в жизни таких форм общения достаточно много. Ну, жесткие ролевые конструкции, когда мы видим друг в друге не живых людей, а только носителей социальных ролей. Это же тоже, в общем, не самая приятная штука. Интернет просто усиливает вот эти, собственно, возможности такого безличного общения. Сказать, что это однозначно плохо, ведь тоже нельзя. С другой стороны, есть огромное количество людей, которые с удовольствием общаются в таких вымрачных формах. Они чувствуют себя там очень комфортно.
Но, кроме того, ведь существует и такая вещь, как интернет-зависимость. Причем не только у подростков, а и у взрослых людей, как я понимаю. Что вы об этом думаете?
Вы, безусловно, правы. Она имеет место. Причем, более того, ее размах, размеры недооценены. Большая часть моих коллег, друзей, приятелей, если их оторвать от их собственных ноутбуков больше, чем на сутки, они начинают испытывать страшный дискомфорт. Есть крайние формы зависимости, когда люди уходят в интернет-реальность из реальности реальной. Но вот тут, по-моему, представлением как раз наоборот есть переоценка распространенности этой беды. То есть понятное дело, что есть энное количество разновозрастных людей, которые с удовольствием в круглые сутки играют в игры. Или с удовольствием круглые сутки, ну, в чатах сидят, да? Но создается впечатление, что все-таки вот таковых игроманов и так далее, ну, их не очень много.
Говорил профессор РГГУ Владимир Спиридонов. Однако не все психологи склонны считать интернет столь безобидной вещью. Слово кандидату психологических наук, специалисту по детской психологии Ольге Маховской.
Несмотря на очарование интернетом, все-таки хочется предупредить о некоторых проблемах, которые возникают в связи с тем, что дети начинают очень рано использовать сетевые ресурсы. И вопрос о том, как влияет интернет на детское развитие, на самом деле сегодня еще открыт, поскольку реальных исследований проводится мало. Оценки даются умозрительно, они часто оптимистичны, но связаны они в основном с легкостью использования компьютеров, компьютерной среды, а также агрессивной рекламы. Сразу скажу, что легкость сама по себе очень коварная вещь, поскольку чем легче проходит обучение у детей, тем ниже мотивация. Определенный оптимальный уровень усилий нужен для того, чтобы ребенок проявлял к чему-то интерес. Не случайно родители жалуются, что дети, которые много играют на компьютере, потом не хотят учиться, не хотят читать, вообще ничего не хотят. Есть еще несколько мифов, которые сегодня легко разоблачить. Это миф о том, что это очень дружеская среда, это не совсем так. Там много очень агрессивных сайтов, и не все контакты полезны. Но есть еще несколько опасностей неочевидных. Это то, что интернет – суррогатная среда, и когда мы оставляем ребенка один на один с компьютером, мы надеемся, что он тренирует там коммуникативные навыки, навыки общения. А вместе с тем он играет в режиме без обратной связи. Соответственно, оставляя ребенка один на один перед компьютером, мы забываем, что ему нужно общение со сверстниками. Вот этот этап ролевой игры, он пропускается многими родителями. И не формируются такие важные качества, как эмпатия, способность сопереживать, умение включаться в сложные новые ситуации взаимодействия и так далее. И дети приходят в школу не готовые к новой среде взаимодействия, не готовы адаптироваться, поскольку до сих пор они в довольно монотонном режиме играли с компьютером. Мне кажется, что этого достаточно, чтобы насторожить родителя и напомнить ему об опасностях техносреды.
Отмечает психолог Ольга Маховская. Итак, интернет осуществляет бурную экспансию в жизнь современного россиянина. По данным социологов, им охвачена примерно половина населения страны. И несмотря на опасности, о которых предупреждают психологи и другие специалисты, от интернета сегодня, похоже, уже деваться некуда. Но в самом деле, не идти же в библиотеку, если понадобилось сверить цитату, а под рукой сетевая поисковая система. Или не посылать же письмо обычной почтой, при том, что существует электронная.
Об исследовании Фонда общественное мнение рассказывала Вероника Баде. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди, которые все пришли бороться за свои социальные права.
Тяжелые ранения получили постовой военнослужащий у входа в музей Топкапы.
Сирийское правительство не воспользовалось ни единым шансом. Его путь подошел к концу.
Это убийственно. Я считаю, это равносильно...
Число бездомных впервые в истории Нью-Йорка превысило...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.